Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Как на земле отражается красота небесная? Что нужно человеку, чтобы он почувствовал, как прекрасен мир Божий? Для одних людей эта тайна проявляется в лучших образцах живописи, музыки, архитектуры. Для других Господь раскрывает сердце совсем иным путем, когда человек отвергает все внешнее, устремляясь лишь к самому главному богатству – любви Божией. Но таких людей на земле всегда было очень мало. Их называли блаженными, юродивыми. Но что удивительно, именно им на Руси доверяли все свои сердечные просьбы и молитвы. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Наш сегодняшний рассказ об одном из самых любимых русских храмов – храме Василия Блаженного. Чтобы приобщиться к тому, как жили и о чем думали наши предки, можно представить, как проходил на главной Московской площади, названной в 17 веке Красной, один из самых ярких и торжественных праздников Православной Церкви – вход Господень в Иерусалим. В храме Василия Блаженного, где вокруг главного престола в честь праздника Покрова Божией Матери, расположено 8 других небольших церквей. Одна из них, западная, самая ближайшая к Спасским воротам, называется в честь этого праздника, именуемого в народе Вербным Воскресеньем. Интересно то, что и Спасские ворота названы так царем Алексеем Михайловичем в память о чуде от образа Спаса Нерукотворного, происшедшем в день его восшествия на престол, ранее назывались Иерусалимскими, и связано это было с еще более древними временами, когда Вербное Воскресенье из Успенского собора Московского Кремля в Покровский собор в предел входа Господня в Иерусалим совершалось шествие на осляте. Это торжественное событие было очень интересно задумано и исполнено. Вся дорога, по которой шествовали, сидя на осленке или на коне, сначала митрополиты московские всея Руси, затем святейшие патриархи, была выстлана красным сукном. Вдоль Спасского моста через ров, окружавший в древности Кремлевскую стену, стояли украшенные вербы. Перед литургией из Успенского собора выносили разноцветно оформленное плодами, цветами и птицами дерево вербы. Его ставили на повозку, покрытую алым сукном и коврами, и медленно везли. Под деревом стояли 5 отроков и прекрасно пели. За повозкой шло множество юношей с зажженными свечами. Потом несли хоругви с иконами. Шли более 100 священнослужителей, затем бояре и сановники. И, наконец, двигался митрополит или патриарх, сидя боком на осляте, покрытом белой попоной. Митрополит держал в левой руке Евангелие, а правый осенял народ крестом по обе стороны. Царь с пальмовой ветвью шел рядом, держа повод животного, которого вел под уздцы боярин. 50 юношей, все в красном, снимали с себя верхнюю одежду и расстилали ее на путешествие. На лобном месте митрополит, сошед со осляти, совершал молитвословие, вручал царю вербу и благословлял народ. Затем вновь на осляте предстоятель русской церкви следовал в церковь входа Господня в Иерусалим, где служил молебен, и, возвратившись таким же образом в Успенский собор в Кремле, совершал там божественную литургию. Этот крестный ход, ставший известным со времен царя Иоанна Грозного и святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси, совершался до конца 17 века, но память о нем сохранялась еще до революции. Рядом с собором с вазов продавали вербу, и на 3 дня там открывался базар с вербным гуляньем. А рядом с собором, невидимо благословляя народ, пришедший на Красную площадь, думается, до сих пор стоят 2 блаженных, 2 юродивых. Это святые, в честь которых были пристроены пределы храма, воздвигнутому как символ победы русского воинства. Святые Василий Блаженный и Иоанн Блаженный. Так соединилось на главной площади России воинство земное и небесное. А почему так любил русский народ юродивых, блаженных, об этом рассказал настоятель Патриаршего подворья храма в Зарядье, что в Китай-городе, протоиерей Вячеслав Шестаков.
Подвиг юродства – это самый тяжелый подвиг, который на себя берет православный человек. Потому что их просто мало количеством отношений. Вот у Василия Блаженного, так вот Господь положил ему на сердце в полном ясном уме принять на себя образ человека не вполне нормального, ума лишенного. То есть все его поведение, оно протестовало против всего окружающего мира. Он тем самым показывал, что для него Царство Небесное важнее всего. Русский народ поэтому их уважал, видимо. Потому что духовно русский народ всегда тянулся к тем, кто пренебрегал этой земной жизнью, всеми его удовольствиями, там, прелестями. Господь же нам говорит, не любите мира, не сам мир, не того, что в нем есть. Как его не любить? Пренебрегать. Как? Мы не можем пренебречь. Мы привязаны к этому миру множеством таких нитей. Нам хочется там иметь жилье себе, нам хочется иметь достойную зарплату. Мы одеваемся, конечно, хотим получше там одеться. Желательно иметь автомобиль, и дачку бы тоже не мешало. А он всем этим пренебрег. Всем. И сейчас нам привычно, и тогда тоже сам было привычным, тем особенностям нашей земной жизни. А он говорит, не надо. Мне ничего. Жилья? Жилья у меня нет. Вы об одежде думаете, а у меня ее вообще нет. Хожу нагишом. Вы думаете о чем-то там, где бы там деньги, а я об этом не думаю. И мне кажется, русский народ, именно вот это его отношение к этой жизни ради Царства Небесного. Она привлекала к ним и очень любили. Всегда старались его пригласить, накормить, потому что, так поверили, считалось, что если его приютить, что-то хорошее сделать, то Господь тебе окажет какую-то милость и что-то поможет тебе решить в этой жизни свои проблемы. А у него не было проблем.
Собор Покрова Божией Матери, возведенный на Красной площади, которая в XVI веке называлась Торгом или Пожаром, был построен в 1561 году как обетный храм царя Иоанна Грозного в честь победы, одержанной русским воинством над Казанским ханством. А каким был этот символ победы для Руси, которая более 300 лет находилась под игом татаро-монголов, трудно переоценить. Может быть, и получился он поэтому таким невероятно красивым и талантливым, не похожим ни на один храм мира, потому что в него были вложены молитвы стольких русских людей о том, чтобы эта окончательная победа, сделавшая Русь свободной, осуществилась. Мы стояли с заведующим музеем Покровский собор, кандидатом исторических наук Татьяной Григорьевной Сарычевой у прекрасного макета собора. И Татьяна Григорьевна со всей щедростью и великодушием музейного сотрудника рассказывала о соборе так, как это делают только влюбленные в свое дело люди.
В чем же необычности этого храма? Прежде всего, в его архитектуре. Мы до сих пор не знаем точно, как же звали того удивительного зодчего, который придумал сотворить это чудо. Иван IV Васильевич, идя в Третий Казанский поход в 1552 году, тогда татары очень досаждали восточным рубежам Руси, идя в поход, собираясь победить грозных татар, завоевать Казанское ханство, он дает обет именно Богу. Это обещание было дано Богу в случае победы возвести храм. Действительно, ему улыбнулась удача. Казанское ханство было повержено. И осенью 1552 года царь возвращается в Москву из похода, входит через нынешние Спасские ворота Московского Кремля. Тогда они назывались Фроловскими. Народ его приветствует. И, может быть, именно в тот момент он подумал, а вот хорошо бы рядом с Московским Кремлем, рядом со Спасской башней, как раз и выстроить вот тот самый храм, который он обещал Богу. Но закладка нынешнего Покровского собора происходит только в 1555 году, то есть спустя 3 года. До этого была выстроена обетная деревянная церковь, и она была совершенно другой. Там было всего 8 престолов. В новом каменном храме уже 9 престолов. И этот каменный храм, заложенный весной 1555 года, мы с вами видим и сегодня.
Покровский собор на рву, как его называли по месту расположения. Дело в том, что вдоль Кремлевской стены, в целях защиты от тех же татарских полчищ, которые со стороны улицы Ильинки могли нападать на Кремль, находился глубокий ров, заполненный водой. Так вот, этот собор имеет точную дату окончания строительства в 1561 году, 12 июля по новому стилю. День первоверховных апостолов Петра и Павла. Когда митрополит Московский и всея Руси Макарий совершил чин великого освящения собора, об этом была обнаружена хромозданная надпись под куполом главного храма в честь праздника Покрова Божией Матери.
Божиим благоволением и Пречистая Богородица, милостью и всех святых молитвами, повелением благочестивого царя, великого князя Ивана Васильевича всея Руси, самодержца, и при его благородных чадях, при царевиче Иоанне и при царевиче Феодоре, по благословению Макария митрополита всея России, совершена бысть святая сия церковь, покров святые Богородицы в лето 7069, месяца июня 29, на память святых и всехвальных верховных апостолов Петра и Павла в честь и в славу святые Троицы. То есть мы с вами видим здесь совершенно другую дату, 7069 год, месяц июнь 29. Но в пересчете на новое летоисчисление это получается 12 июля 1561 года, когда был освящен весь Покровский собор.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Сегодня на «Волнах Радио «Вера» мы рассказываем о храме Василия Блаженного, о соборе Покрова Божией Матери, который стал, по словам Татьяны Григорьевны Сарычевой, визитной карточкой России, когда туристам со всего мира представляют его как главную достопримечательность нашей Родины. А насколько современный человек знаком с этим самым загадочным русским храмом? Все начинается с изучения его архитектуры. Как родилось на главной площади Руси XVI века такое чудо?
Если мы с вами будем говорить об архитектурной композиции Покровского собора, то, конечно же, больше такого храма нигде нет. Такие храмы в большом количестве были на планах итальянских зодчих эпохи Ренессанса, то есть это тоже первая половина 16-го столетия. Они назывались идеальными храмами. Почему? Потому что они отличались симметричной композицией. В центре всегда находится один храм, и его симметрично окружают 8 церквей. И вот этот вот храм из 9 церквей как раз и получил название идеального храма. Если мы с вами посмотрим планы итальянских зодчих, даже Леонардо да Винчи, Серлио, Браманте, как раз у них мы увидим вот такие вот планы идеальных храмов. Но нигде, ни в Италии, ни в Западной Европе, нигде не воплотились их планы. И только в Москве мы видим воплощение вот этого вот идеального храма.
Если смотреть на восток, вперед от Спасских ворот, можно мысленно представить себе крест, в центре которого будет расположен храм Покрова Божией Матери. Вверху креста будет находиться храм Пресвятой Троицы. Внизу – входа Господня в Иерусалим. По левую руку в сторону исторического музея освящен храм мучеников Киприана и Иустины, в день которых была взята Казань, а справа к Москве-реке устроена церковь во имя Николая Чудотворца Великорецкого в честь иконы святителя, принесенной в год начала строительства собора из Вятки в Москву, где этот образ сразу же прославился чудесами. И со времен царя Иоанна Грозного в день рождения угодника Божия Николая также совершался торжественный крестный ход в храм на площади перед Кремлем. Эти церкви, расположенные на 4 стороны света, имеют больший объем, что видно и по более значительным главам над ними. А вот еще 4 небольших храма расположены как бы на концах так называемого Андреевского креста, который рассекает главную ось собора лучами на северо и юго-восток и северо и юго-запад. На самом деле это очень интересно рассматривать макет собора, чтобы попытаться вникнуть в идею его автора. Татьяна Григорьевна рассказала о пределах, которые так или иначе отражают замысел царя, о том, чтобы все церкви собора были связаны с главными вехами похода на Казань.
Прежде всего, с событиями Казанского похода, конечно же, связана центральная церковь Покровского собора, церковь Покрова Пресвятой Богородицы. На праздник Покров, так горячо любимый праздник всеми православными, как раз начался штурм Казанской крепости, и поэтому центральная церковь как раз освящена в память Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь святых Киприана и Иустины, мучеников 4-го столетия, освящена таким образом потому, что 2 октября завершился штурм Казанской крепости, и 2 октября Православная Церковь празднует память Киприана и Устины, мучеников, поэтому в составе Покровского собора появилась такая вот церковь с необычным посвящением. Церковь Киприана и Устины как раз смотрит на Красную площадь, это церковь с бело-синей главой. Точно так же необычно посвящение церкви, которая находится рядом, это церковь трех патриархов константинопольских, Александра, Иоанна и Павла Нового. Тоже для слуха русского православного человека это такое удивительное посвящение, но именно в день памяти этих святых, которые жили-то в разные еще времена, но все они боролись с ересью, именно в день памяти этих святых как раз произошло очень важное сражение, битва на Арском поле в рамках Казанского похода 1552 года, и русские одержали тогда первую крупную победу, именно поэтому появляется эта церковь.
Интересно наличие в соборе церквей в честь преподобных Варлаама Хутынского, день которого, предположительно, царь Иоанн Грозный возвратился в Москву с победы из Казанского похода, и церкви святителя Григория Армянского, в день памяти которого была взята Арская башня крепостной стены Казани, штурм которой начался на следующий день, в праздник Покрова Божией Матери. Также в соборе была устроена церковь, освященная в честь преподобного Александра Свирского, чья память приходится на день битвы на Арском поле, состоявшейся еще в конце лета этого памятного для России года, когда русские войска разбили конницу царевича Япончи, спешившего на помощь казанскому хану из Крыма. Но у этого предела есть еще одна особая духовная история. Дело в том, что, узнавая о возведении Покровского собора, по словам настоятеля Патриаршего подворья храма в Заряде протоиерея Вячеслава Шестакова, многие упускают из вида вклад в это прекрасное дело митрополита Московского и всея Руси, святителя Макария. Он был лично знаком с преподобным Александром Свирским в годы своего архиепископского служения на Новгородской кафедре. И в 1547 году, через 14 лет после кончины преподобного, этот святой, которому явилась Пресвятая Троица, был канонизирован Русской Православной Церковью по благословению святителя Московского Макария. Такие тонкие духовные скрепы держат основание этого грандиозного замысла.
Ничего из того, что украшает жизнь, нельзя сделать, не имея любви к Богу. Она освящается всей божественной любовью. И этот собор, видимо, так Господь вразумел строителей, что такой шедевр они возвели. Я думаю, конечно же, здесь мне кажется, что как-то упускают из виду того, что в это время митрополитом-то московским был Макарий, святитель. Ведь у нас без благословения ничего не совершается. Я думаю, что и собор Василия Блаженного без благословения митрополита Макария тоже не был бы таким замечательным, какой он сейчас имеет. По его молитвам Господь всех вразумил, наставил, подсказал, дал идеи, как его устроить, а ли обустроить. И я думаю, что здесь не прошло без участия Бога. А Бог участвует тогда, когда дело Богу угодное, когда Он видит, что в этом великое дело спасительной помощи тем, кто хочет спастись. Поэтому без участия Бога, без молитв святителя Макария ничего бы этого здесь бы не было. Я думаю, что все-таки мы должны в этот ряд устроителей и царя, и самих строителей нужно вставить митрополита на первое место. Я думаю, что и царь Иван Грозный должен был прийти к нему за благословением, с таким желанием вот возвести такой собор, вот его молитвенной поддержкой, Божьим благословением через святителя Макария. Я думаю, что это совершилось.
Отец Вячеслав, размышляя о замысле строителей Покровского собора, сказал о том, что созданием такого несказанной красоты шедевра храмового зодчества были движимы люди, искренне любящие Бога.
А что он такая красота, я думаю, да. Это чувство любви и благодарности к Богу за дарованную победу, за русский дух такой православный. И вот все эти чувства, они сошлись так, что вот Господь им как-то вот подал такую вот мысль или мысли, идею вести вот именно в таком как бы ключе собор. Так бы я бы ответил.
Меня удивило, что строительство нового предела, посвященного Василию Блаженному в 1588 году во времена правления сына царя Иоанна Грозного, русского государя Федора Иоанновича, не стало окончательным завершением облика Покровского собора. Два века спустя, к концу 18 столетия, в нем насчитывалось около 20 престолов. Дело в том, что в древности на Красной площади, именуемой тогда торгом или пожаром, за Кремлевской стеной располагался посад, который лишь в правлении царя Алексея Михайловича был отнесен на более далекое расстояние от стен Кремля, так как Москва очень часто горела, и на площади строилось множество маленьких деревянных церквушек, которые присоединяли постепенно к стенам храма Василия Блаженного. В результате чего, например, арочные проемы внизу, так ясно указывающие также на итальянские корни собора, были заложены. Но во времена правления императрицы Екатерины Великой собор получил свое окончательное завершение, когда рядом с 9 церквами, расположенными на втором этаже собора, внизу были оставлены всего 2 предела, в которых упокоились 2 московских блаженных – Василий и Иоанн. Таким образом, сейчас в соборе насчитывается 11 различных церквей. Екатерина II повелела восстановить и когда-то существующее разноцветие покровских куполов. Но мне было интересно спросить у Татьяны Григорьевны не только об этом многоцветии, но и о том, когда были сделаны такие разнофигурные главки собора, которых вы не найдете ни в одном другом храме на Руси.
К сожалению, мы плохо знаем первоначальную историю глав Покровского собора. Они сгорели в XVI веке и после этого горели неоднократно.
Они были деревянными?
Скорее всего, нет, они не были деревянными. Скорее всего, что изначально они были металлическими. Но металл тоже прекрасно горит, потому что мы читаем неоднократно в летописях, погорели верхи у Покровского собора. Верхи, понятно, что горят прежде всего верхние церкви, огонь поднимается вверх, горят главы. Поэтому исследователи до сих пор спорят о том, какие же были первоначальные главы. Склоняются к тому, что они не были луковичными, как сейчас, а были шлемовидными, приплюснутыми. Такие главы, например, на церкви усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове или, например, на Святой Софии в Новгороде. И, скорее всего, они были монохромными, либо серебристыми, либо золотыми. Главы стали многоцветными только в конце 18 столетия, во время ремонта в 1780-е годы. Мы очень хорошо видим на исторических полотнах, что до этого ремонта, например, все главы были покрашены ярью медянкой. Они были все зеленые, кроме золотой главы на центральной церкви. Все остальные главы были зелеными. И дальше мы видим изображение уже 1780-х годов кваренги, на котором мы видим разноцветные главы. После этого их окраска практически не менялась, за редким маленьким исключением. И они, конечно, окрашивались неоднократно, но каждый раз мастера повторяли ту самую окраску, которую мы видим и сейчас. Разнофигурными главы стали еще с конца 16 века. Но красили их, то они были серебристыми, их лудили, то они были зелеными. А фигурными главы стали еще в 16 столетии. Мы имеем запись в летописи, когда летописец пишет, что после очередного пожара возобновлены главы на Покровском соборе розными образцы. Вот эту фразу «розными образцы» исследователи архитектуры и трактуют как то, что на соборе появились разнофигурные главы, каждая из них по-особенному украшена и не повторяет друг друга. Известно, что это произошло при Федоре Иоанновиче, сыне царя Ивана Грозного, но у него был довольно длинный период правления, поэтому точный год неизвестен, но это 16 век.
Если говорить о том богатом разнообразии декора, который украшает собор внутри и снаружи, можно лишь диву даваться, как это смогло воплотиться в XVI веке. Только разнофигурных кирпичей, которые делались вручную, насчитывается здесь более 20, а их творческое применение демонстрирует ту мысль, что и из камня Господь может создать пример того, как однажды возведенный собор начнет жить своей особенной жизнью, пробуждая творческую фантазию, когда каждая эпоха будет вносить в него свое талантливое дополнение. Хотя сейчас этот объект ЮНЕСКО сохраняется в неизменном виде, но и те выставки, и те мероприятия, и те люди, которые здесь служат, вносят в жизнь собора свой бесценный вклад.
Безусловно, и оно осталось, оно здесь разные творческие приемы разного времени, и 16-го, и 17-го, и 18-го столетий. И мне кажется, это даже целая кладезь таких вот мотивов, и поэтому так часто у нас работают художники, потому что мне кажется, что здесь можно черпать вдохновение до бесконечности. Здесь проявилась творческая фантазия и в кирпичной кладке. Например, мы с вами видим кирпичи абсолютно разной формы и разных размеров, которые сделаны были в 16-м столетии, более 20 разнофигурных кирпичей понадобилось строителям Покровского собора для того, чтобы возвести это здание. При этом это сотни тысяч кирпичей было для того, чтобы возвести стены подклета и стены второго яруса. Но если в основном сотни тысяч это были стандартные кирпичи прямоугольной формы, то лекальные кирпичи шли, конечно, на украшение и самих фасадов. Мы, например, на одной из церквей с вами увидим кресты, выложенные из кирпичей, на другой ромбы, на третьей кокошники, или здесь вот, например, кирпичи в виде арочек, в виде ромбов, в виде таких вот витых лент. Это все вот богатство фантазии, и мы с вами не увидим ни одного портала, например, похожего на другой портал. Мы с вами посмотрим снаружи на церкви, каждая церковь украшена была по-особенному. То есть она, конечно, бесконечна была, эта фантазия. Кажется, что из одинакового материала, из кирпича или белого камня, мастера каждый раз делали новую церковь. Сочетание вот этих разных приемов, разного декора, оно было бесконечным и поэтому позволяло каждую церковь сделать особенной. Ну и, конечно, живописное убранство, которое появлялось здесь и в 16 столетии, и в 17 появились уже травные, полихромные узоры. Они, конечно, тоже добавляли красочности этому храму. Мне кажется, он вполне достоин для того, чтобы войти в книгу Гиннесса по своей декоративности. Потому что здесь практически нет ни одного сантиметра на фасаде, который не нес бы либо архитектурный декор, выполненный из белого камня или кирпича, либо живописный декор.
Сейчас в Покровском соборе то в одной, то в другой церкви появляются художники с мольбертами с разноцветной палитрой красок, чтобы запечатлеть собор таким, каким он выглядит в наши дни. В этом году храм Покрова Пресвятой Богородицы на Рву празднует 460-летие со времени своего освящения. Государственный исторический музей, чьим филиалом является и Покровский собор на Красной площади, проводит уникальную акцию, когда любой живописец может приходить в храм и создавать здесь свою картину. Кому-то понравится запечатлеть предел Василия Блаженного, а кто-то вдохновится уникальным куполом Покровского центрального храма. Оставайтесь на радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о храме, к которому каждый русский человек, я в этом уверена, подходит с замиранием сердца. Такими необъяснимыми чувствами оно наполняется, когда ты даже издалека начинаешь различать его радостные купола.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Я пришла в этом году в храм Василия Блаженного на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Присутствуя в этот день на праздничной божественной литургии в Знаменском соборе на Варварке, который является одним из храмов Патриаршего подворья в Заряде, к чему относится и храм Василия Блаженного на Красной площади, я услышала за богослужением одно из самых прекрасных песнопений, посвященных Божией Матери, в исполнении хора Патриаршего подворья. Этот хор был создан по примеру старинного синодального хора Успенского собора Московского Кремля, который пел до революции в кремлевских соборах. Для него писали свои замечательные церковные песнопения Чайковский и Рахманинов, Чесноков и Костальский. Сейчас в храмах Заряди вы сможете услышать хор, в котором поют только лица мужского пола, так было принято на Руси в старину. Именно старинным, настоящим, глубоким духом пронизано все в этих храмах, объединенных одной общей судьбой. Такая вот целая улица храмов, где расположено их 6 на одном квартале. И 7-й собор на Красной площади завершает эту прекрасную стройную шеренгу, где все святые покровители этих храмов смотрят, как принято на Красной площади во время парадов, равняясь в одну сторону на Господа Иисуса Христа. Три из множества пределов московских храмов Зарядье, что в Китай-городе, посвящены блаженным, юродивым. Наверное, многие люди, которые сейчас спешат подняться чуть выше в парк Зарядье, сделать фото на фоне кремлевских куполов и не представляют, какое духовное богатство содержит церкви, расположенные на Варварке. Это святые мощи московских блаженных Максима, Иоанна и Василия, лежащие в земле под спудом, но освящающий эту землю своей молитвой. Главную землю нашего Отечества, попранную татарами, поляками, французами, но оставшуюся живой, свободной, верной Богу. И сейчас в наши дни мы можем вновь прикоснуться к их памяти, запечатленной в летописях и житиях. Меня просто потрясло, как эти люди, которых все скорее поносили, чем чтили, жили и умерли на земле. Например, святой блаженный Иоанн Железный Колпак, чьи вериги находятся сейчас в его пределе, перед своей кончиной отправился в баню. По дороге, встретив хромого человека, он наступил ему на ногу, и тот исцелился. Поручив ему рассказать об этом настоятелю Покровского храма, Иоанн Железный Колпак попросил передать, чтобы после его смерти его похоронили рядом с Василием Блаженным. Пришел он в баню, вылил на себя 3 ведра воды и сказал присутствующим: «Сейчас я лягу на лавку и умру, а вы отнесите мое тело к Покровскому собору, там знают, что сделать». Какими же дарами обладали эти святые угодники Божии, чтобы так прославлять своей жизнью Христа Спасителя? Настоятель Патриаршего подворья храма в Заряде протоиерей Вячеслав Шестаков поделился своими мыслями о том, за что любили на Руси юродивых, блаженных.
Я на это дело смотрю таким образом, что потому что русский народ – народ богоносец. И для него вот такие люди, они всегда были образцом и примером. Восхищались им. Почему? Потому что это есть образ любви человека к Богу. Пример каждого юродива – такой ярчайший пример. Когда человек в полном разуме, сознании, он принимает на себя образ такого, так сказать, немножко сумасшедшего. Совершает какие-то необъяснимые поступки, нелогичные с точки зрения обычного человека. И люди к этому относились очень с большим таким почтением, пиететом. То, что сами наш народ, они не могли это как бы в своей жизни выполнить. Тяжело все-таки человеку с собой справляться, своей гордыней. А я не видел такой пример, что все-таки кто-то и же может так делать. Они же жили-то среди людей, и люди этого очень уважали, их подвиг. Потому что, ну, сейчас кто же сам себя назовет дураком? Ну, никто же не назовет. Все же скажут: ну как же, я же умный, у меня вот один диплом, то у кого и 2, у кого и 3, в высшем образовании, сейчас это легко сделать. Дураком никак не может быть. А эти люди говорят: а я дурак, вот и все. Вы меня хотите обмануть? Ну, я же вижу, вы хотите обмануть.
Отец Вячеслав рассказал об одном из чудес святого Василия Блаженного, которое показывает то, что юродивого обмануть было нельзя. Это было грешно на Руси – обидеть Божьего человека.
Помните эту историю? Одни лихие люди решили, там кто-то пожертвовал Василию Блаженному шубу дорогую с своего плеча, мол, мороз, холодно. А лихие люди посмотрели, о, Василий Блаженный идет. Один из них притворился мертвым, лежит на дороге. А друзья говорят, Василий, слушай, говорит, ну дай нам шубу, прикроем хоть тело вот покойника. Но он видит, что его обманывают. Да ну, пожалуйста. Ну пусть, говорит, по твоему слову. Раз, накрыл, он умер. Кто притворился, стал мертвым. Все. Обмануть нельзя его.
Божьего человека нельзя.
Конечно.
Как и при жизни Василия Блаженного, его почитал царь Иоанн Грозный, которого он бесстрашно обличал, так и при его кончине русские государи всегда посещали церковь святого Василия Блаженного. Царь Борис Годунов принес к нему своего больного ребенка, и тот излечился от раки над мощами святого. Царица Елизавета Петровна, приезжая в Москву, всегда посещала его храм. В наши дни эта церковь каждое воскресенье открыта для прихожан, и в ней совершается божественная литургия. Церковь эта необыкновенна. Она демонстрирует, как из века в век любящие Бога и этого угодника Божия верующие люди старались ее украсить. При царе Федоре Иоанновиче была изготовлена рака, которую обложили серебром и украсили драгоценными камнями и жемчугом. К сожалению, при нашествии поляков она была разорена. Французы держали в церкви лошадей, а Наполеон, покидая Кремль, приказал уничтожить Покровский собор. Но не дал святой Василий взорвать этого храма, так же, как не позволил этому совершиться и в веке 20-м. Вокруг этого события ходит легенда о том, что этому святотатству не позволил совершиться, закрывшись в соборе, архитектор Петр Дмитриевич Барановский. Хотя этому нет документального подтверждения. Но, по словам заведующей музеем Покровский собор Татьяны Григорьевны Сарычевой, известно о том, как болело сердце у подвижника древней архитектуры об этом несказанном шедевре, когда после ссылки он пришел на Красную площадь увидеть, стоит ли собор, и поблагодарить святого за то, что он смог вернуться домой.
История с Петром Дмитриевичем Барановским, она тоже полна многих загадок. В каком отношении? Дело в том, что Петр Дмитриевич Барановский никогда не был, например, архитектором, который реставрировал Покровский собор. В то время реставрацией Покровского собора руководил Дмитрий Петрович Сухов, известный архитектор, художник, величина никак не меньше Петра Дмитриевича Барановского. Сам Петр Дмитриевич, например, в 1960-е годы пишет известное письмо в КГБ, где он описывает причины и обстоятельства ареста его в 1933 году. Он сам пишет: «Мне сказали идти на обмеры храма Василия Блаженного. Это означало одно, что его собираются снести. Но он не успел ничего предпринять, и его арестовали. Во время ареста его шантажировали, говоря о том, что «а мы ваш храм Василия Блаженного сносим». И когда он отбыл наказание и возвращался, ему не разрешали жить в Москве после лагеря, он мог жить только в Александрове, недалеко от Москвы, но он возвращался в Александров через Москву. Первое, что он сделал, он пошел на Красную площадь убедиться самому, что храм Василия Блаженного не снесен. Вот это вот вся история из уст самого Петра Дмитриевича Барановского.
Татьяна Григорьевна показала мне замечательный покров, изготовленный супругой царя Федора Иоанновича, в царствовании которого был прославлен святой, Ириной Годуновой.
Вот это как раз раздел, посвященный блаженным, и здесь хранится очень важная реликвия. Это первый покров на раку Василия Блаженного, который был шит в мастерских царицы Ирины Годуновой, и в ее кремлевских мастерских был вышит вот этот вот замечательный покров. В древности он был украшен еще зернами жемчуга. Здесь насчитывалось более 5800 зерен жемчуга речного мелкого. По контуру и само изображение Василия Блаженного было обшито жемчугом. К сожалению, это все потерялось в 1920-е годы, утратилось или специально было сшито. Не очень понятно. Мы имеем только фотографию 1900 года, где мы видим этот жемчуг. И имеем сам покров, который, к счастью, уцелел.
Тело блаженного — это вышито?
Это сшито, да. Посмотрите, насколько тонкое шитье, и кажется, что просто нарисовано. На самом деле это вот мастерицы так стежок к стежку расположили, что буквально кажется, что что это нарисовано изображение Василия Блаженного. На самом деле это лицевое шитье, и здесь Василий Блаженный представлен в необычной позе, фронтально. Обычно мы знаем, что он изображается в повороте. Вот многочисленные иконы здесь висят Василия Блаженного, и он в три четверти, разворот в три четверти, предстоит в молении Богу или в молении Богоматери. А здесь вот он представлен фронтально, и это единственное известное в иконографии Василия Блаженного такое вот его изображение. Очень реалистично прописан лик, и существует такая легенда, что, возможно, мастерицы, которые делали этот покров в 1589 году, еще помнили, как выглядел Василий Блаженный, который умер в 1557 году.
Многие чудеса сопровождали подвиг Блаженного, который скончался на 88-м году своей жизни. В 16 лет, уйдя от родителей, которые жили в Елохове, он пришел в Москву и подвязался в подвиге юродства рядом с Варварской башней. Спал он очень мало, часто на папертях храмов. Вкушал лишь немного вечером. Был многоходцем и летом и зимой ходил ногой. Царь Иоанн Васильевич пригласил его однажды на пир, а он отказывался пить вино и выливал его за окно. Грозный разгневался и на вопрос, почему блаженный так поступает, сказал: «Тушу пожар в Новгороде», и покинул пир. Государь повелел догнать, а слуги, побежав за ним, увидели, как святой перешел Москву-реку по воде и скрылся. А вскоре пришла весть из Новгорода, что там начался пожар, но какой-то ногой человек внезапно появился и потушил его. Татьяна Григорьевна показала мне фрески в храме Василия Блаженного, рассказывающие о его чудесах.
Чудо на Каспийском море. Однажды купцы плыли по Каспийскому морю и попали в очень сильный шторм. Грозила им всем погибель. Они уже начали молиться Богу, и тут увидели, что на корму корабля взошел совершенно ногой человек, который взял руль в свои руки и вывел их корабль из бури. На следующий год эти купцы приехали в Москву и на улицах Москвы встретили своего спасителя, это был Василий Блаженный. Вот такое чудо на море здесь изображено у нас на настенной росписи церкви Василия Блаженного.
Татьяна Григорьевна, а вот эти чудеса, они как-то фиксировались где-то в летописи, где-то, вот вы где читали?
Чудеса фиксируется прежде всего в житиях. Известно, что житие Василия Блаженного было составлено вскоре после его канонизации в 1588 году. Поэтому в основном до нас дошли сведения о Василии Блаженном. Это сведения, которые дошли из жития. Упоминается несколько раз Василий Блаженный в летописях, например, при возведении этого престола при царе Федоре Иоанновиче. Мы знаем, что Федор Иоаннович был очень набожным, и именно он распорядился установить первую раку на над захоронением Василия Блаженного. К сожалению, эта рака не дошла до наших дней, она неоднократно была разорена. Сначала она была разорена поляками в смутное время, в начале 17-го столетия. Известно, что в то время в подклете Покровского собора находились вражеские конюшни. Точно такая же ситуация была и в наполеоновское нашествие 1812 года. Тут тоже находились конюшни, и тоже была разорена рака Василия Блаженного. Сейчас на раке Василия Блаженного мы видим накладки, которые были выполнены как раз в конце 19-го столетия, когда создавался нынешний великолепный интерьер этого небольшого предела. Тогда же была выполнена и сень над ракой, и вот этот вот великолепный иконостас, который повторяет собой прекрасные образцы иконописные, иконостасные образцы Ярославской школы иконописи.
Я спросила батюшку отца Вячеслава, а что для него в образе Василия Блаженного является самым важным для понимания современным человеком?
Я думаю, что пойти на такой подвиг, надо очень сильно любить Бога. Ведь он же делал это, понятно, наверное, ради себя, но просто он так любил Бога, что не хотел с ним расставаться. И чтобы после смерти жить с ним. И всем своим образом жизни он показывал, что земная жизнь ему неинтересна. Здесь ложь, воровство, грабеж, всякое зло. Что есть хорошего в нашей жизни? Все, что есть хорошее, оно связано обязательно с верой, с Богом. Поэтому и так вот до сих пор собор Василия Блаженного чаще звучит, чем Покровский собор.
Да.
Так вот.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Сегодня на «Волнах радио Вера» мы рассказываем о храме Василия Блаженного, о соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву. Когда думаешь о том, как неповторим и прекрасен этот храм, понимаешь, почему его так любят дети. В соборе в наши дни проходят замечательные акции для детей, когда со всей страны юные дарования присылают свои стихи, рассказы и сказки, придуманные ими о храме Василия Блаженного. В этом юбилейном для собора году, когда отмечается 460 лет с его основания и освящения, в литературном конкурсе принимали участие 180 детей со всей России, и 18 из них получили призы и подарки в главном пределе собора – Покрова Божией Матери. Мне думается, и удивительные росписи собора, поражающие воображение людей своей неистощимой фантазией, напоминают нам именно детское, чистое восприятие Божьего мира, как это было свойственно блаженным. Святой Василий в 16 лет покинул отеческий дом, чтобы встать на подвиг юродства. Таким прекрасным открылось ему небесное царство, которое он не хотел променять на все богатства его земного отражения. Заведующая филиалом Государственного исторического музея «Покровский собор» Татьяна Григорьевна Сарычева очень подробно рассказала и показала мне росписи храма, узор которых менялся на протяжении веков.
В центральной церкви мы с вами видим пример росписи, имитирующей кирпичную кладку. Так были расписаны все церкви Покровского собора внутри и снаружи сразу после строительства в 1561 году. Но Покровский собор все время обновлялся в соответствии с эстетическими взглядами той или иной эпохи. Поэтому мы знаем, что в 18 столетии стены Покровского собора не только в этой церкви, но и в других были покрыты масляными росписями с изображениями святых. И тем не менее, эти святые окружены цветочными растительными композициями, которые впервые появляются в Покровском соборе в 17 столетии. Тогда райские сады расцветают по всему Покровскому собору. И потом уже и в 18 и в 19 столетии вот эти цветочные растительные орнаменты, они постоянно сохраняются. Особенно мотив виноградной лозы переходит буквально из одного помещения в другое, из одного столетия в другое столетие.
Поэтому, как символ Евхаристии.
Безусловно, да, и Христа, и Евхаристии, и церкви самой, виноградная лоза. Но здесь вот реставраторы, когда последняя была такая масштабная реставрация, когда облик вот этот создался этой церкви, в 1950-е годы, когда сюда зашли реставраторы, они видели только масляные росписи. Вот 19 век, пример 19 века. Они более грубые, нежели росписи, более нежные 18 века. Но под этой масляной росписью они нашли и роспись 16 столетия, имитирующую кирпичную кладку. И тогда они приняли решение, что в этой церкви будут представлены три периода настенных росписей. 16 век – это кирпичная кладка, 18 век и 19 век – более темные краски. Поэтому оставлен фрагмент росписи 19 века и фрагмент росписи 18 столетия. А вот в шатре такая необычная роспись.
Это арабский орнамент.
Ну да, такая необычная роспись, но это очень ценная роспись как раз периода строительства Покровского собора. Это фреска 16 столетия. И в Москве это единственная шатровая церковь, в которой присутствует вот такая вот необыкновенно красивая композиция, да еще и дополненная храмозданной летописью.
А что же она обозначает?
Знаете, символика очень сложная. Символика огня, символика присутствия Божьего, как и сам шатер, это тоже символика, что присутствие Божье в этом месте. Также, видимо, и эта роспись очень сложная на самом деле, интерпретация ее.
Так интересно, что благодаря этой идее реставраторов представить в соборе все различные стили росписи его стен, каждый человек, находясь в соборе, может почувствовать себя в том или ином веке. Хотя мне кажется, что 17-е столетие наиболее точно угадало замысел воплощения этого собора, как прекрасного небесного града. Эти чудесные растительные орнаменты запоминаются в нем больше всего.
Вокруг центральной церкви проходит внутренняя галерея. Своими сводами она соединяет стены центральной церкви и восьми церквей, которые находятся вокруг центральной церкви. Это и есть основной ансамбль Покровского собора периода середины 16 столетия. То есть, проходя по внутренней галерее, мы с вами можем зайти в любую церковь, те восемь церквей, которые окружают центральную церковь. Мы видим, что стены галереи и своды сплошь покрыты растительными удивительным декором. Цветочные композиции, они появились здесь в 17 столетии, выполнены темперными красками. Вот, например, необычное изображение тюльпана из турецких каких-то тканей. Вот такое динамичное изображение появилось на стенах Покровского собора. Но в 18 столетии вся галерея выглядела совершенно по-иному. Она была покрыта росписями, масляными красками с изображением святых. Так называемое сюжетное письмо, греческое письмо появляется, и поэтому вот эти все чудные, нежные завитки цветочные 17 столетия, они полностью скрыты под вот этой довольно тяжелой, такой мрачной росписью, характерной для 18 столетия. Когда реставраторы в 1930-е годы начинают восстанавливать первоначальный собор, они находят совершенно другую роспись и оставлены зондажи, чтобы показать, что под вот этой масляной росписью находится та самая вот нежная роспись, выполненная в 17 столетии. Это очень хорошо показано на вот этой вот площадке. Смотрите, здесь оставлен фрагмент 18 столетия. Дальше посмотрите под ним, какой толстый слой штукатурки. И это даже 18 столетие, которое было поновлено в 19 столетии. Толстый слой штукатурки, а под этой штукатуркой посмотрите, какие чудесные росписи 17 века.
Нежнейшие.
И здесь, да, и здесь специально реставраторы не усилили ни цвет, ни контуры, чтобы было видно, что они находят. Но там более яркие краски. Почему? Чтобы читалась композиция, чтобы видели, каким был собор в 17 столетии.
Татьяна Григорьевна, показывая мне чудесные росписи стен собора 17 века, когда в церковном убранстве так любили изображать райский сад, плоды и деревья, птиц и животных, когда изготавливались роскошные барочные иконостасы и отливались разноцветные полихромные изразцы, рассказала о том, как в ризнице Покровского собора сохранились дары первых царей из династии Романовых. И в небольшом помещении ризницы, где в одно время был устроен предел Феодосии Девы, я увидела потир, подаренный в храм царем Михаилом Федоровичем, и замечательное лицевое житие преподобного Александра Свирского с прекрасными иконами-миниатюрами внутри. А еще Евангелие с чеканным золотым окладом и пеленые, вышитые дочерями князя Дмитрия Пожарского. Из окон галереи, на которые выходят, как и все пределы собора и ризница, виднеется памятник героям смутного времени Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Так непостижимым образом этот красивейший храм, который является свидетелем стольких побед и стольких тяжелых периодов нашей истории, стал символом русской славы. Вот что сказал об этом настоятель Патриаршего подворья храма в Зарядье, что в Китай-городе, протоиерей Вячеслав Шестаков.
Здесь как-то в одном все вместе, в одной ограде. И они как патриоты, и здесь этот символ России. Здесь как-то оно соединяется, так сказать, может быть, не как на земле, а на небе. Соединяется духовно. Потому что, собственно говоря, и собор Василия Блаженного – это памятник же воинской славы.
Татьяна Григорьевна подчеркнула также, что памятник Минину и Пожарскому усиливает мощь воинской славы Покровского храма, который был построен как символ победы русского воинства. Это храм мемориальный, храм-памятник, поэтому пределы в нем были устроены небольшие. Главным в нем, по замыслу царя Иоанна Грозного, было то, чтобы каждый день в этом храме звучала молитва за царя и отечество. И до правления царицы Екатерины Великой в каждом пределе был свой причт. Но после чумы, унесшей жизни многих священнослужителей в приходских храмах Москвы, их заменили священниками и из Покровского собора, и там остался один протоиерей. Своего отдельного прихода у собора не было, за исключением последнего периода, перед революцией, когда настоятелем Покровского собора являлся протоиерей Иоанн Восторгов, горячий проповедник, замечательный миссионер, жертвенный служитель своего Отечества и Русской Православной Церкви, который собирал своим словом в собор тысячи людей. Кружечный сбор того времени в храме Василия Блаженного был самым большим по Москве. Так сильна была проповедь отца Иоанна, которого одним из первых священнослужителей расстреляли большевики. Отец Вячеслав рассказал, что в соборе, в котором в дни престольных праздников Покрова Божией Матери и святого Василия Блаженного совершаются праздничные богослужения, прибавился еще один памятный день.
Было столетие со дня мученической кончины настоятеля собора Ратриана Восторгова в 18 году. И мы тоже столетие отметили праздничным богослужением. Митрополит Арсений служил. При согласии руководства музея, в общем согласии, все восприняли это очень положительно. Мы теперь тоже с 18 года служим 5 сентября Божественной литургии, вот в честь памяти священномученика Иоанна Восторгова.
Особенного рассказа заслуживает еще одна святыня собора, расположенная с его внешней стороны. Это икона Божьей Матери Знамение. Это изображение Царицы Небесной символизирует покров и защиту Божьей Матери земли русской. Вокруг большого образа Пресвятой Богородицы изображены многие прославленные русские святые. Преподобный Сергий Радонежский, Варлаам Хутынский, святые благоверные князья Страстотерпцы, Борис и Глеб и многие другие.
Эта икона расположена с восточной стороны. Это образ Богоматери Знамени со святыми на полях, написанный в конце 17-го столетия блаженным иконописцем Тимофеем Архиповым. Он уцелел
это
до нашего времени.
Нет,
это краски, написанные непосредственно на стене. Стенной образ, который был вот здесь с конца 17-го столетия. Конечно, он неоднократно поновлялся уже, и там мало осталось от красок 17-го столетия, но в целом композиция Богоматери Знамения, конечно, дошла до нашего времени.
Татьяна Григорьевна поделилась тем, что существует предание, когда 7 ноября 1941 года советские войска уходили после парада на Красной площади на фронт, и те солдаты, которые смогли помолиться пред образом Пречистой Девы, дошли до победы. Так ли это было, или это всего лишь легенда? Но то, что каждое достойное событие в жизни нашего Отечества благословляет своей молитвой Пресвятая Богородица, и все святые своей молитвой призывают на нашу землю милость Божию, это несомненно. Главное, чтобы мы это понимали. И для нас это было необходимым.
Я скажу так. Все наши святые молитвенники. Все. И он в том числе. Конечно, сейчас на парад взирает и Спаситель со Спасской башни, и Креститель Николай с Никольской башни взирает на это все кругом. Здесь Казанский собор, здесь собор Василия Блаженного. Здесь все освящается молитвами тех святых угодников Божьих, которые вот окружают наше сердце, нашего государства. Я в этом просто абсолютно уверен.
Очень о многом мы не успели рассказать сегодня в нашей программе. О тех уникальных пределах Покровского собора, где реставраторами 20 века были воссозданы иконостасы разных эпох и стилей, куда прекрасно вписались древние иконы, которые работники музея в 30-е годы смогли таким образом сохранить до наших дней. О том, что сам храм был занесен в особый список уников, охраняемых государством, как величайший памятник архитектуры и культуры нашего Отечества. О том, какие удивительные символы скрыты за орнаментами декора Покровского собора и какие тайны хранят его музейные собрания. Но главным для нас все же является то, что скрыто за жизнью двух блаженных, святых молитвенников-покровителей этого храма, пределы, в честь которых были пристроены к этому мемориальному памятнику победы русского воинства над врагами нашего Отечества, что это памятник победы Христа Спасителя над смертью. Победы, которую святые всей своей жизнью показывали другим людям. В том, что они презирали все тленное и земное, как Иоанн Блаженный, ходя в рубище с веригами на пальцах, плечах и голове, которые он посыпал пеплом и мазал смолой, нося в своей душе прекрасный и чистый образ Христа, по-детски ему служа, всем своим сердцем, всей душой и разумом, который ясно показывает миру, что небесное царство, вечное, прекрасное, лучшее, находится не так далеко. И теперь в наши дни, даже закрывая на все глаза, невозможно пройти мимо этих замечательных символов этой победы на Красной площади нашей Родины. С праздником Пасхи Христовой, дорогие наши слушатели! Христос воскресе!
места и люди.